Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. В прошлый раз мы разбирали структуру умопостигаемого мира так, как ее видел Плотин, то есть единое, ум и душа. Сегодня мы поподробнее разберем эти три ипостаси. Начнем с единого. В каких трактатах Плотин пишет о едином?
Согласно структуре плотиновских эннеад, единому посвящена последняя, шестая эннеада. Кстати, это самая большая, самая объемная эннеада, и хотя бы даже этот факт говорит о том значении, которое придавал Плотин рассмотрению именно этой ипостаси. Описание единого для Плотина является, пожалуй, главным положением его философии. Ведь единое – это цель жизни человека. Созерцание единого – это вершина того, к чему человек может стремиться. Поэтому, конечно же, нужно знать то, что является целью жизни человека, понимать то, что мы хотим и должны созерцать.
Ну да, потому что это высшее благо.
Да, это высшее благо, безусловно. И этот платоновский термин, это платоновское понимание той верховной идеи, которая возвышается над всеми остальными идеями, идеей блага, лежит в основе и плотиновского понимания единого. Но Плотин не описывает только по-платоновски. Конечно, Плотин прилагает к единому ряд положительных терминов, в том числе и такие единое, благо и так далее.
Ну, как описывал Платон.
Да. А с другой стороны, и прежде всего, единое непознаваемо. И поэтому Плотина можно, по сути, считать основоположником такой вот философской апофатики. Точнее, двух путей в описании высшего начала. Апофатического, то есть отрицательного, и катафатического, то есть положительного.
Но здесь напомню, что отрицательный – это тот, который описывает предмет как то, что он не есть.
Да, это прежде всего прилагается к описанию Бога. Единое для Плотина – это фактически Бог. Поэтому мы можем говорить о наличии апофатического и катафатического, если не богословия, то философии. Конечно же, эти два пути описания друг другу не противоречат. Противоречия между положительным и отрицательным способом описания единого нет, потому что это единое. Единое, которое не имеет в себе никакого разделения. А поскольку в нем нет никакого разделения, то нет и никаких противоположностей, нет различий в нем. И апофатика, и катафатика здесь являются одним и тем же. Они совпадают, как совпадают и все положительные, и все отрицательные характеристики.
Ну да, но это просто два пути к познанию истины. Один путь описывает предмет, а другой говорит о том, чем предмет не является.
Можно зачитать такую цитату из Плотина. «Когда мы говорим о едином или же рассуждаем о благе, мы не можем не заметить идентичности их природы. Очевидно, что как в первом, так и во втором случае речь идет об одном и том же начале, что единое и благо – суть одно и то же, хотя это верно лишь настолько, насколько мы вообще можем что-либо утверждать относительно в принципе неопределимой сущности, обозначая ее теми наилучшими терминами, какие подсказывает нам наш разум». Главное, что мы должны понять в природе единого, это то, что оно совершенно, оно выше всего. И, как пишет Плотин, первоединое – существо не просто совершенное, но и совершеннейшее из всех существ, и по силе своей оно первое, то есть превосходит ею все другие существа, которые и в этом отношении только более или менее подобны ему. Плотин наделяет единое и другими понятиями. Это не только благо или единое, оно есть все совершенство. А поскольку это совершенство не требует в себе разделения, то Плотин часто прибегает к такого рода образам. Что такое благо, скажем? Для человека благо – это любовь. Но любовь всегда любовь к кому-то и любовь к кого-то. То есть в человеческой жизни мы видим разделение. Есть объект – тот, кто любит, есть субъект – тот, кого любит, есть само действие – любовь. Единое, поскольку оно благо и единое, объединяет в себе все это. Как пишет Плотин, единое – это и любящий, и возлюбленный, и сама любовь. Единое, конечно же, не может оставаться только в себе. Оно что-то должно делать, должно что-то творить, но оно творит само себя. Оно и творец, и творение, и сам акт творения, и так далее. То есть множественность в нем какая-либо исчезает. Оно есть полнота всего, полное единство. И в силу этого единства, как мы об этом говорили в прошлых передачах, в нем нет разделения на субъект и объект, на какие-то части, то оно и не может быть познано. А если оно не может быть познано, то лучший способ его описания – это отрицание всего того, чем наделен мир множественности.
Виктор Петрович, вы говорите, что единое, оно и субъект, и объект, но это же разные понятия.
Это разные понятия для нас. Вот для нас в нашем языке, в нашей жизни любящий и любимый, даже если мы любим сами себя, все равно разделены. В едином этого нет. Понять это мы не можем. Поэтому Плотин и подчеркивает непознаваемость единого. А если мы можем описывать его на языке каких-то самых высших категорий, а что может быть выше любви, выше добра? Конечно, к единому мы можем применять эти понятия, но применяем их не так, как к себе. Оно объединяет в себе все лучшее, что только может быть, но не так, как в нашем мире. И поэтому, да, оно и любящий, и любимый, и любовь, и так далее. Как это понять? Мы не можем. Это выше нашего понимания.
Виктор Петрович, ну вот в христианстве, как мы говорим о Боге, что три лица, но одна сущность. То есть и множественность, и единство.
Вот примерно о том же самом говорит и Плотин. Мы уже говорили о том, что нам ничего не известно об отношении Плотина к христианству, но в данном случае какие-то параллели напрашиваются. Ведь даже в христианском богословии мы прежде всего говорим о непознаваемости божественной сущности. Почему она непознаваема? В том числе и потому, что она не умещается в рамки нашей логики. Как может быть у одной природы три лица? Как может быть у трех лиц одна природа? Это превышает наше понимание. И поэтому мы говорим, это догмат, это вероучительное положение. Вероучительное, а не научное. Плотин, конечно же, философ. Он не богослов. Он не верит в Бога Троицу, единую, святую. Но мысль его как бы к этому уже подходит.
То есть он пытается философским способом взойти к пониманию Троицы?
Ну, я еще раз скажу, нам ничего не известно об отношении Плотина к христианскому богословию. Знал ли он об учении о Пресвятой Троице или не знал, я не могу сказать. Более того, вот то, что я сейчас сказал, это скорее параллели, это скорее сравнения. Ведь для Плотина единое, как мы только что сказали, единое – это любящий, любовь и любимый. Но ведь мы же не говорим о Пресвятой Троице именно в таких образах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой объединены любовью, но мы не можем сказать, что один – любовь, другой – любящий, а третий – любимый. Нет такого разделения. Вообще здесь сложно говорить о каких-то параллелях. Когда я говорил о таком описании Плотином единого, я имел в виду и еще одну проблему. К этому мы еще вернемся. Очень часто в описании плотиновской философии упрекают Плотина за безличность его ипостасей. И прежде всего единое. Единое, в отличие от христианского богословия, это не Бог-личность, а некая безличная ипостась, безличная сущность. Вот я не хотел бы, чтобы мы к Плотину подходили так поверхностно. для Плотина главное, что единое – это, конечно же, не человеческая личность. Это не то «я», которое может познавать некоторый объект, лежащий вне моего «я». Вне единого нет ничего, поэтому оно, конечно же, не есть человеческая личность.
Ну да, потому что человеческое ограничено, а единое оно совершенно.
Да, но с другой стороны, Плотин пытается избежать безличного описания единого, показывая, что оно выше всего, выше этой противоположности личности и безличности.
Ну вот в этом и есть апофатика.
Вот в этом есть апофатика. И поэтому мне захотелось провести некоторую параллель с христианским пониманием Бога. Ведь когда мы говорим о Пресвятой Троице, мы же ее тоже не описываем так, как человеческую личность. В таком случае мы язычники. Мы понимаем, что есть Бог, который действует в каком-то мире, которому что-то противоположно. Как Пресвятой Троице ничто не противоположно, так и единому ничто не противоположно. Как Бог содержит в себе все, так и единое содержит в себе все. Плотин философским путем пытается взойти выше противоположности личности и безличности. Ему, конечно же, не знакомы, или, по крайней мере, он об этом никак не говорит, о том специфичном только для христианства понимании личности и учения о человеке как об образе Божьем и так далее.
Ну да, Плотин все-таки находится в традиции Аристотеля и Платона.
Да, безусловно, но мы видим, как Плотин уже пытается и выйти из этой традиции. Он делает серьезный шаг по направлению к христианскому пониманию Бога. Конечно, он не может дойти, потому что здесь нужно божественное откровение, но серьезный шаг и большой вклад в философию здесь очевиден. И поэтому не случайен такой серьезный интерес к Плотину со стороны христианских философов и богословов.
Ну да, потому что на пути человеческого разума Плотин, конечно, превзошел многих философов.
Да. Может быть, стоит остановиться на одном моменте, который лучше всего покажет вот эту особенность плотинского подхода к проблеме личного и безличного. Единое – это полнота всего. Поэтому, как пишет Плотин, единое не может не изливать из себя эту полноту. Единое не может не порождать ничего. И вот эта мысль о том, что единое не может не порождать, не изливать, приводит многих людей к пониманию того, что единое безлично. Единое подчиняется какой-то необходимости. Ведь личность может одно, а может другое.
Ну да, свобода, а у единого нет выбора.
Да, а у единого выбора нет. Оно не может не изливать, не может ничего не творить. Поэтому эта мысль, она является таким очень частым, распространенным обвинением Плотина в безличности его Бога. Потому что личность может выбирать.
Какая-то даже детерминированность.
Так, а это даже детерминированность, и как будто выше единого есть еще что-то, что предписывает ему эти правила действия. Но давайте послушаем то, что пишет сам Плотин по этому поводу, и попытаемся это понять. Что касается того сомнения, может ли быть свободным существо, если оно повинуется своей природе, то мы, в свою очередь, спросим, разве можно считать существо зависимым тогда, когда оно ничем извне не принуждается следовать чему-либо другому? Разве существо, стремящееся к благу, находится под давлением необходимости, когда это его стремление вытекает из его собственного желания и из уверенности, что предмет его желания есть благо? Напротив, невольным бывает его удаление от блага. Вынужденным бывает его стремление к тому, что не есть его благо. И быть в рабстве означает не что иное, как лишиться возможности следовать своему благу из-за подчинения какой-нибудь силе, отдаляющей от блага. Поэтому, если рабство считается чем-то позорным, то вовсе не в том случае, когда кто-либо не позволяет себе делать зло, а в том, когда кто-либо, имея стремление к своему собственному благу, бывает вынужден действовать в пользу кого-нибудь или чего-нибудь другого. Ведь о таком существе нельзя даже сказать, что оно действует сообразно с природой, потому что в нем деятельность не отлична от сущности, потому что для него существовать значит то же, что и действовать. Если оно действует не ради чего-либо другого и не в зависимости ни от чего другого, то как ему не быть свободным?
Здесь очень понятно, Платин выражает свою мысль, что если благо, оно по природе свое благо, то это не значит, что благо себя как-то понуждает быть благим. Ну, просто природа его такова, что оно благо.
Конечно, но отметим еще одну очень важную философскую проблему, которая, кстати, будет понятной и отчетливой только лишь в христианском богословии. Что такое свобода? Казалось бы, скажем мы, свобода – это возможность сделать что угодно. Я хочу пью чай, хочу пью кофе, хочу иду гулять, хочу ложусь спать. Я выбираю. Единое, казалось бы, не может выбирать. Оно не может из себя не изливать какую-то сущность. И поэтому, исходя из такого понимания свободы, мы и говорим «единое не свободно». Платин в этом фрагменте из трактата «О свободе и воле первоединого» показывает ошибочность этого понимания свободы. Свобода по Платину, как, собственно говоря, и по последующим христианским философам и богословам и философам нового времени, свобода – это прежде всего независимость. А возможность выбирать возникает в человеке тогда, когда он независим от этих вещей. Если мы говорим, что свобода – это независимость, то я могу выпить чай или кофе, потому что я не завишу от этих двух видов напитков. И поэтому можно сказать так, свобода – это не возможность выбора, а возможность выбора есть следствие того, что существо свободно. Но такой выбор возникает только лишь в нашем мире, в мире множественности вещей, когда существо абсолютно ни от чего не зависит, оно является абсолютно единым, это и есть единое. Поэтому Платин и пишет, мы не можем противопоставлять в едином свободу и необходимость. Это глубочайшая философская мысль, можно сказать, это прорыв в понимании свободы, которой не было в античности. И в этом же направлении будут размышлять и последующие христианские богословы, прежде всего, блаженный Августин и преподобный Максим Исповедник.
Ну да, это очень сильный такой шаг в апологетике.
Мы об этом еще, надеюсь, поговорим, когда будем говорить о христианской, средневековой философии. Но сейчас я замечаю только одно. Единая Платина – это не та безликая какая-то сущность, подчиняющаяся неведанным законам. Это нечто гораздо более глубокое и, может быть, даже гораздо более близкое к христианскому пониманию Бога.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Платина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.